Ваше предложение.
Книга Иова.
Исаию хотите, да? Исаия – это пророк, который, ну, в принципе, я бы, ну, как сказать, я тоже, у меня тоже есть книги, которые мне интересны, в том числе и книга «Чисел». Я бы так сказал, потому что, в общем-то, это достаточно, думаю, серьезная книга, если в нее внимательно прочитать и понять, что там говорится. Вот. Но я бы, может быть, предложил, на самом деле, разумно что-то ближе к тому историческому контексту, который мы с вами уже изучили, чтобы потом не надо было терять времени на восстановление. Или можно, наоборот, сделать такой вот шаг, чтобы благополучно заняться чем-то другим, а потом заставить себя вспомнить про то, что же там было. Так вот, если Исаия, то это событие до пророка Иеремии. Потому что мы с вами брали книгу пророка Иеремии, плач Иеремии, да? Вот. Исаия пророчествовал в преддверии, скажем так, Божьих судов. И пророчествовал он еще при наличии Северного царства. Еще Северное царство не было угнано в плен. Так, а вот Иезекииль, он пророчествовал уже в Вавилоне.
Давайте
Иезекииль,
там много тысячелетних
царств.
Иезекииль.
Ну да, неплохо.
Ничего не притчи.
Если вот исходить из той логики, чтобы, ну как нам, все свежо еще, да, пока еще все свежо, вот у нас в отношении того, что мы читали с вами, в отношении Иеремии, то Даниила и этого уже малых пророков но это уже последствия, потом. То можно тогда и Иезекииля. Иезекииль, да? Хорошо, давайте Иезекииль. Я думаю, что это будет разумно. Разумно, конечно, мы с вами в евреев не превратимся от усиленного чтения Ветхого Завета. Но, по крайней мере, у нас сложится, на самом деле, впечатление какое-то плюс-минус нормальное в отношении того, что же Господь хотел для своего народа. Иезекииль. Иезекииль. Так. У вас есть какие-то исторические таблицы Иеремии? А, Иезекииль там есть, да, у Даниила? Найдите какую-нибудь. Это может быть в этом самом... Там служение Даниила может быть... Найдите какую-нибудь историческую свою табличку. Дома забыли. Плохо. Найдите, чтобы сориентироваться. Или у пророка Даниила будет у вас... Где вы нашли, Иезекииль говорится? Какая табличка? Пророк Даниила, да? Ага. Вот у кого есть из изучения Даниила остались вот эти исторические такие сводки, те могут найти там Иезекииля.
У скольких человек есть такие сводные таблицы? Раз, два, три. У вас дома забыли. А вот надо так сказать. Я
сын священника в УЗИ.
Но вообще, если так скажем, у дома, то у всех есть или нет? Или у кого-то нету книги, таблички с... У всех или не у всех? У кого нету? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Кто умеет пользоваться копировальным аппаратом? Может сходить в офис и откопировать.
Алочка.
Дайте ей табличку, пускай она откопирует 8 штук. Да. Должен быть открыт.
Краткая справочка, не надо?
Давай.
Иезекииль, сын священника Узия, был уведен в плен в первое нашествие халдеев на Иерусалим в 598 году до Рождества Христова с царем Иоакимом и другими знатными иудеями. В пятый год плена он был призван Богом продолжать среди изгнанников дело пророка Иеремии, оставшегося в Иерусалиме.
Подожди, еще раз, в каком году он это сказал?
В 598 году до Рождества Христова.
598.
Похоже?
Ну, да, похоже.
Итак, Иезекииль, в свою очередь, возвещает неизбежное разрушение Иерусалима и храма, указывает на то, что нависшая над Сионом кара вполне заслужена его жителями, и призывает к покаянию и очищению весь израильский народ. Иезекииль обращает свои речи ко всем 12 коленам, в то время почти полностью находившимся в изгнании. А после разрушения Иерусалима к ним присоединили остальные колена Юды и Вениамина.
А добавлю, что в этом самом... На самом деле, там тут немножко не совсем точно в отношении того, что здесь упомянуто, что он угнан в первое нашествие Навуходоносора. Он угнан во второе нашествие Навуходоносора. То есть в первом нашествии Навуходоносора были взяты так называемые политические заложники. То есть это были там не были пленники, там были взяты политические заложники. То есть это были родня и в основном дети знатных вельмож. То есть таким образом Навуходоносор он как бы пытался заручиться гарантиями в том, что не будет восстания, не будет никакой, как бы сказать, такой вот смуты и так далее, и так далее. Вот бузы какой-то не будет. Вот, поэтому он берет первый раз, вот, в первый свой набег на Иудею, он берет только политических заложников. Туда попадают Даниил и его друзья, вот эти вот молодые парни. И там еще несколько, я не помню точное количество, может быть, кто-то помнит, можете сказать. Точное количество, там небольшое количество было вот этих вот молодых людей, которые попали в плен первый раз. А вот когда попал, второе нашествие было после восстания, точнее, ну не после восстания, после как бы как после того, когда этот, сейчас скажу, как его звали, значит, царь, как его звали сейчас?
Иоаким.
Иоаким, да. Царь Иоаким заявил о своем желании не подчиниться Навуходоносору. И, там он очень быстро тоже сменился. И Хония после него, Навуходоносор, опять осаждает Иерусалим. На этот раз он уже не берет политических заложников, он берет уже пленных. Вот тогда попало 10 тысяч иудеев в плен. Это были... Он уже тогда взял всю элиту, скажем так, интеллигентную элиту, и вообще всю элиту страны, по сути. Вот эти 10 тысяч пленных представляли из себя самых образованных, самых мастеровитых, самых, то есть тогда он забрал всех, ну, все самое лучшее из людей на тот момент. Это уже была военная добыча, то есть это уже было не просто такая, как бы сказать, ну, такая превенция, да, а это уже было, по сути, полномасштабная такая вот военная операция. Ну, что там?
Бумаги.
Бывает. Тогда, тогда в плен попадает и Езекииль. Он был, как мы читали, кто? Сын священника, соответственно, сам собирался стать священником. Священником становились, он еще не успел стать священником на тот момент, потому что ему тогда, когда его взяли в плен, было, сейчас скажу, значит, около, нет, нет, ему меньше было, ему где-то было 20 с хвостиком. Да, где-то так, 3, ну да, где-то около 25 лет, около 25 лет, когда он попадает в плен. Священником он мог стать только после 30-летнего возраста. Но такая перспектива для него закрылась, потому что он сам попал в плен, раз, во-вторых, Иерусалим был, тогда уже серьезно, да, пострадал, да, и в конце концов в скорости вообще все было разрушено. После второго, после очередного восстания, да, было все разрушено. Был уничтожен и Иерусалим, и храм, и у него, как бы, перспективы стать священником уже вообще никакой не осталось. Но Бог ему дал вот такое вот интересное служение, служение пророка. То есть, опять же, должны понимать, что он был сыном священника, соответственно, он готовился стать священником.
Знал Писание.
Он знал, он должен был знать Писание, он должен был вообще разбираться в каких-то законах Божьих и устройстве служения и так далее. Вот, поэтому вот такая вот личность был Езекииль. И вот все его служение, если у вас там есть эти таблички, то служил он сколько лет? Посмотрите по ним. У меня написано с 593 по 559 год. С 559 по 593 год.
Только на
сколько? 34 года он служил, это самое, он служил Господу. Кстати, служение, видение ему первое, как сказать, открылось как раз, когда ему было около 30 лет. То есть его посвящение в священство, ну, засвидетельствовал сам Бог. То есть и Господь сам задействовал его как священника. Тоже такой интересный факт достаточно. То есть он 30 лет должен был стать священником в храме, которого, ну, его служение не состоялось, вот такое вот, скажем так, физическое, да, Господь сделал это духовным служением. То есть где-то около 30 лет Бог показывает ему, Бог открылся ему в видении, и после этого он прослужил Господу еще раз сколько? 34 года. А? Почти что как Христос. Тогда
там с большего к меньшему.
Мы с вами будем читать, да? Исторический контекст мы помним. Или нет? Конечно.
Конечно, за повтор.
Недавно было. В каком историческом контексте все происходит? Практически весь Израиль, то есть вся Иудея, точнее, находится где? В плену в Вавилоне. Да? Что в это время в Иудее происходит? А? Разруха. Там сожжен Иерусалим, разрушен храм, и кто там остался жить? Да, какие-то бедные люди, которым поручили что?
Землю.
Присматривать за землей, чтобы она не одичала. Вот. Тоже очень хитрый ход, кстати, политический, потому что они очень были лояльны к Навуходоносору, наверное, потому что он сделал их людьми. Бедных наделил землями. Далее. Что творилось в умах переселенцев?
Они считают, что скоро их
приедем на
зарождение.
Да, очень поначалу... Ну что делать? Давайте те, кто просил, кто поднимал руку. Сейчас желающих будет больше, я так подозреваю. Все? Можем идти дальше, да? Хорошо. Значит, что творится в умах переселенцев, которые сейчас находятся в Вавилоне и Иудее, и как бы сказать, что там у них думается? Что им там мерещится? Они хотят скоро вернуться, раз, плюс еще что там у них, как что-то идею подпитывает? Что еще идею подпитывает? Ложные пророки. Как вы помните. Было такое явление? Было. Было такое явление, как ложные пророки. Мы когда Иеремию читали, должны были помнить. Было такое явление, как ложные пророки, которые говорили на основании Писания, между прочим, что? Что скоро, уже там 2 года не пройти, попакуйте чемоданы. Или даже не распаковывайте лучше всего чемоданов. Через годик-другой я сокрушу Вавилон, и вы пойдете домой. Потому что, так скажем, тут такое, Вавилон такое злодейство совершил, поднял руку на сам избранный народ. Вот, поэтому ему точно не устоять. Вот, и эти настроения, они достаточно сильны, особенно в первые года их переселения. На самом деле они все ждут, когда же вот в конце концов, вот-вот уже впадет этот самый Вавилон. И обратно рванем домой, чтобы жить, как жили раньше. Вот. И постепенно эти настроения меняются. Люди понимают, что... Что? Что это надолго все-таки, а Иеремия пророчествовал аж о 70 годах. Поэтому настроения понемножку меняются, и народ начинает оседать и прилипать к Вавилону. В общем-то, и первая, в принципе, достаточно мрачная и неправильная позиция, когда люди, как сказать, когда люди, не успев покаяться и не понимая, в чем и зачем им каяться, то есть они вдруг, ну как, они ждут, что все вернется обратно. Что все должно быть как раньше. Потому что Бог их осудил за ту жизнь, какой они жили, как раньше. Верно? И Бог разрушил эту жизнь, потому что она была очень неправильная, как раньше. Да? Но тем не менее, эти люди, они не поняли этого урока и хотят во что бы то ни стало, чтобы все опять было как раньше. Потому что сердца не поменялись еще, мысли не поменялись еще. То есть у них все еще по-прежнему то, что вот раньше было, должно вернуться. Им хочется во что бы то ни стало, чтобы все было как раньше. А как раньше уже не будет. Господь им об этом говорит. Это неправильная вещь, неправильная позиция. Но с другой стороны, когда они там начали жить, тоже возникла другая беда, другая проблема. Какая? Что с ними стало происходить, мы уже говорили. Они стали прилепляться к Вавилону. То есть они именно там, в Вавилоне, приобрели вот этот самый дух купи-продай, который, так как они были, то есть до этого они были какой нацией по менталитету?
А? Земледельцы, скотоводы, ну, работяги, одним словом, да? То есть ремесленники, они, ну, как жили как полноценное государство, и они на самом деле очень как бы были сориентированы именно на такое вот, как бы, ну, как это называется, на такое натуральное хозяйство. То есть что вырастили, что сделали своими руками, то на самом деле они имели, тем они питались, тем они как бы гордились, и вот в таком духе все было. Но в Вавилоне они как раз оторваны от всего этого, то есть им вынуждены были бороться за жизнь, и в итоге они приобрели вот этот дух, который потом прилип к ним аж до сегодняшнего дня. Этот самый вавилонский дух, который вот можно назвать как купи-продай. То есть они тогда из вот этих вот земледельцев, и скотоводов, и ремесленников стали кем? Бизнесменами, как сейчас называют. Этими. Да, они стали тогда ростовщиками, этими купцами, торговцами и лавочниками и так далее, вот в таком духе, вот в этой области. И это очень сильно прилипло к ним, да? И вот Господь, судя по всему, Иеремия, то есть вот здесь вот Иезекииля призывает работать с таким вот контингентом в плену против, наверное, чего? Против вот этих вот опасностей, которые их поджидают. Потому что они все равно, ну, должны были бы, как Божий народ, быть сформированы как? В отношении Бога, были сориентированы в отношении Бога, они должны быть как-то так вот, постоянно их взгляд туда должен быть направлен, потому что если этого нет, да, если на самом деле нас лепят не Божьи стандарты, не Божий дух, а лепит этот мир, то тогда вылепляется достаточно безобразная картинка. В общем-то. И эта картинка, кстати, она в отношении, она евреям не идет до сегодняшнего дня, если вы помните. Да, они таким образом выжили. Да, на самом деле, они научились, как сказать, выживать и сильно-сильно, хорошо и быстро выискивать, вынюхивать эти денежные потоки и там их выцеживать. Но до сегодняшнего дня евреев не любят именно за это. То есть именно за то, кем они стали под влиянием этого самого мира. Да? То же самое, я, ну, думаю, что такой же урок, может быть, и мы с вами понимаем, что нужно извлекать из этого всего. Да? Если Бог нас не формирует, а мы формируемся под какие-то обстоятельства, то тогда, в конце концов, мы становимся таким вот достаточно неуклюжим портретом неудавшимся, который, в общем-то, за это не любят. Да? Христиане в современном мире могут много чего увлечены быть. Теми же самыми денежными потоками, да? И я знаю, что некоторых, ну, не любят именно за это. Этот Юра мне немножко рассказывал про особенности некоторых христиан в Украине. Ну, там их много, есть чем сравнивать. Он говорит, в каком-то городе, я уже не помню в каком, по-моему, где-то в Западной Украине, люди говорят, вот если увидишь богатый двор, очень богатый двор. Говорит, там точно баптисты живут. То есть, и сильно популярности это, ну, как сказать, народ живет хорошо и так далее, и так далее. Я думаю, что этот, если кто-то помнит, недавно был такой вот тоже ажиотаж, ну, как шум небольшой в прессе по поводу этих, как сказать, огуречного царства в Беларуси. Помните? Тоже наши братья прославились.
Миллионеры.
Там, а?
Целая деревня миллионеров.
Да, деревня миллионеров, которая все верующие до одного, все в церковь по воскресеньям ходят, но при этом при всем основное служение у них это в теплице. И при этом при всем эти самые, как сказать, даже неверующие их осуждают за то, что пользуя дороги, по которым едут их фуры, эти самые, инфраструктуру и так далее, и так далее. То есть никто из них налогов не платит. То есть все в черную работают. То есть такая вот, ну, как картинка, которая сформирована. То есть, ну, люди сформированы не Божьим словом, а люди сформированными стихиями этого мира. То есть, ну, стихии мира вот так вот сформировали. Да? В итоге вот они так выглядят. То же самое можно сказать и в отношении политики. Когда христиане лезут в политику, и там их формируют вот эти вот стихии этого мира, да, то получается от римского престола, который распоряжается, какого короля куда ставить, до, ну, если брать протестантский вариант, я думаю, что яркий пример тому может быть церковь Сандея.
которые там во всех этих оранжевых революциях участвовали, и они, не знаю, продолжают, наверное, участвовать до сегодняшнего дня. А в итоге что из этого выходит, сами видите.
Сейчас спикер временный, Александр Турчинов, он же
баптист, да? Нет, этого не легче.
К сожалению.
То есть есть, как сказать, и опять же, я когда вот смотрел комментарии немножко в интернете по поводу Сандея, то есть сами неверующие, опять же, говорят, то есть посмотрите, говорит, на этого, ну, в отношении Сандея, говорит, посмотрите, говорит, на этого перевертыша. То есть он там, и за Ющенко он за сразу в первых рядах, и за, как только Янукович появился, он тоже за него в первых рядах. И потому, как бы, ну, тоже картинка получается такая очень неприличная. В отношении того, то есть я к чему, что как тогда были проблемы в отношении того, что формирует Божий народ, так и сегодня, до сегодняшнего дня, эти проблемы остаются. Поэтому в отношении того, что нас формирует, как, что лично нас, лично тебя, лично меня формирует. Если мы позволим формировать нас стихиям этого мира, то знаем точно, что из этого ничего приличного не получится. Вырастет что-то, на самом деле, слеплено будет что-то неприглядное, что на самом деле является той солью, которая выброшена, на попрание людям. И все, на самом деле, смотрят на эту соль и говорят, что, в общем-то, достаточно мерзкая вещь, ни к чему не годная. А если мы останемся с Богом, то тогда Бог будет нас формировать, и тогда что-то, что? Может хорошее получиться. Может хорошее что-то получиться. Вот. Это к тому, что на самом деле за всем этим стоит. Хорошо. Если с нашим историческим контекстом мы немножко разобрались с вами, тогда можно приступать уже к тексту. Давайте читаем первую главу и двигаемся дальше.
Глава 1. И было в 13-й год, в 4-й месяц. 30-й. И было в 13-й год, в 4-й месяц. 30-й. У меня 13-й, значит...
Неправильно тебе.
Все нормально, да?
30-й.
30-й. 4-й месяц, 5-й день месяца. Тогда я находился среди переселенцев, при реке Хавари. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие. 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Узия, священнику, в земле халдейской, при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из средины его как бы свет пламени из средины огня. И из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. А ноги их, ноги прямые, и ступни их, как ступни ноги у тельца. И сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их. На четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждая в ту сторону, которая перед лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их высокие и страшные были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них. Когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними. Ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они. И когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса. Ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому. И у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев, как бы шум многих вод, как бы голос всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я, как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
Что вы радуетесь?
Разгадывать
загадки, как подарок, нравится. Хорошо, давайте сначала разделим на части. Первого по треть. Там про что?
Призвание, да?
Ну, можно, да. Или время, точнее, там. Можно, точнее, да?
Ну, тогда вот, справка временная.
Время призвания, да?
Во церковь.
Дальше. С четвертого по какой? Аж по 22-й махнули, да? Там не только четыре животных. Видение всякой всячины. Ну как-то так некрасиво назвать. Если видение всякой всячины, то это будет немножко так. Не конкретно, да.
Так разберите, что сторона он видит, где там, чего он видит. В основном животным, а не в основном. Ну да, давайте так, наверное, разделим.
Животные и колеса.
4 по 15 тысяч.
Нет, по 14 включите. По 14 включите.
А, ну да, там.
Ну что? Там и думать-то не надо. Как назвать? Видение кого?
Колес.
Каких колес? Четырех животных. Да? А уже второе видение, которое было у нас с 15 стиха по 21. Там? О чем? Видение колес.
Ну, так я по второй же был.
Дальше. Что?
Видение свода с 22 по 25 и 26 и 28 престол.
Да, да, вот 22 по 25 включительно. Это видение
свода.
Видение свода.
И с 26 по 28 это уже престол.
Свода, а с 26 по 28 это видение престола, да? Мы сразу с вами видим, что не все так просто. Очень непросто. У Иезекииля, я думаю, что было на самом деле тоже непросто все это как-то описать. Почему? Что за беда тут его и нас постигла? Сложность видения вот этого. То есть оно не вписывается в привычные человеческие. Да, оно не вписывается в привычные человеческие формы и измерения. Вот в чем беда. Вот. Поэтому отсюда такая сложность пересказа, я думаю, что и отсюда такая сложность восприятия. Потому что, если вы помните, апостол Павел, он в отношении своих каких-то духовных переживаний, своих духовных опытов, говорит, я был восхищен. Как говорит, до какого-то аж третьего неба. Что было на первом и втором, непонятно. Но он говорит, аж до третьего где-то неба, как он определил это все дело, да? И говорит, что там он? Слышал и видел чего? Того, что, говорит, не могу вам пересказать. То есть, не то, что мне запрещено, а то, что я, ну, и передать-то с трудом могу. Вообще, пытаясь это все делать. То есть,
знаете...
То есть,
в силу скудости своего...
Ну, вообще, в силу не в скудости, а в силу того, что там все другое. Потому что у Бога вообще, вот, как сказать, вообще понятие вот это вот... Понятие вообще... Да, как человеку понять, осознать как это сказать, вечность, да, описать. Что это такое? Это сейчас уже, насколько люди уже сколько в этом упражняются, они там говорят, а вот сейчас очень модное такое понятие 3D, да? 3, значит, ну, типа трехмерная дименция, то есть трехмерное измерение. То есть от плоского мы отошли уже, да, мы уже имеем, да, трехмерную дименцию, то есть которая имеет не только высоту и долготу, да, а еще и глубину немножко.
Вот, то, а в принципе, а там еще более сложная дименция. То есть там не, не 3D, там я не знаю, какой там 10D или еще что-то такое. То есть там, там на самом деле совсем другие измерения. Там, там на самом деле совсем другие какие-то пространства, там совсем другие объемы, там совсем другое движение. То есть, вот как сказать, как нам с нашим вот этим хотя бы 3D, который, в точке, в которой мы находимся, понять вездесущность Бога? Он никак в 3D у нас не вписывается. То есть не скажешь, что вот он сегодня здесь, вот в этой точке, да, а потом, чтобы попасть в другую, он должен переместиться и поменять свои координаты и попасть в другую точку, которая описывается, да? А мы говорим, что Бог, он вездесущий. Поэтому с нашими вот этими временно-пространственным изображением и мышлением все вот это на самом деле очень тяжко видится, очень еще более труднее пересказывается, а еще более труднее понимается. Когда ты видел, да с трудом пересказал, это одно. А когда твой этот с трудом пересказанный рассказ еще кто-то не видевший пытается еще осмыслить, так это вообще достаточно сложно. Если вы заметили, при описании Езекииль пользуется очень осторожными терминами. Какими? Кто-то заметил или нет? Он говорит, как бы, подобно, похоже, подобие. И вот такого вот плана. Он очень, очень осторожно говорит, что, что он видит не эти самые какие-то, какие-то очертания чего-то, или же вид чего-то, да? Или же подобие чего-то.
То есть он как он, бы сравнивает.
Да, он не говорит, что я вот как сейчас, как вас на небеса, вижу, идет херувим такого-то, значит, размера, такого-то размаха, такого-то, значит, расцветки такой-то, и, значит, он идет, и я, значит, его четко описываю. Или вот сам Бог сидит на троне, и, значит, размеры трона такие, а Бог сам вот такой вот, и так далее, и так далее. То есть у него нету, как сказать, не хватает ни слов, ни фантазии, ну, как ни фантазии, ни вообще чего-то, чтобы вот это так вот четко и ясно все описать. Потому что это, на самом деле, очень тяжело укладывается нашу, еще раз говорю, подчеркиваю, временно-пространственную модель мышления человека. И потому и он использует очень такие осторожные термины. Он говорит подобие. То есть это не то, что я видел, вот оно такое. Оно говорит, оно в чем-то похоже. Где-то так вот. Или же он там говорит, вот очертания этих самых, вот этих самых херувимов, да? Или вот такая вот вид их примерно такой, вот такая вот, вот эти самые. То есть он сам затрудняется, и на самом деле он тоже как-то так вот, мы тем более будем затруднены в этом, в понимании того, что видим. Поэтому я бы посоветовал особенно не влипать в детали, а пытаться выцеживать какие-то главные вот эти вот смыслы или направления, которые Бог хотел показать ему для чего-то. Да? Будем пытаться разбираться. Напоминаю, что все работает в образах и в подобиях, да? С первого стиха. И было в 30-й год, 4-й месяц, в 5-й месяц, и 5-й день месяца, когда находился среди переселенцев при реке Хаваре, открылись небеса, и я видел видение Божие. То бишь, Бог показывает ему что? Открытое небо. Какой-то духовный мир, или же что происходит в небесах. То есть, он должен был увидеть, что? Что же там такое на самом деле за духовная реальность над всем этим делом стоит? При всем при том, что мы сидим в конкретном месте на земле, при плену, при конкретной реке какой-то Хавар или Кевар. Хавар, Кевар. Кевар.
Напоминает он Нару-Кабари, в переводе Великая река.
А?
Ну, читаю эту. Нару, два клинописных текста из Непуру упоминают о Нару-Кабари. В переводе Великая река.
Ну,
какая-то.
Какая-то великая река, он какая-то из, ну там, там две великих реки, там был Тигр и Евфрат, наш современный. То есть где-то возле одной из них он вот это конкретно, конкретной географической точки все вот это вот лицезреет. Но смысл того, что он сейчас видит не то, что видит глаза, а то, что на самом деле в вечности в небесах происходит. В пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иакима. Тут очень запутано летоисчисление, потому что у них тогда не было летоисчисления, как сказать, как у нас, от чего-то, какой-то точки. Сейчас евреи имеют летоисчисление от сотворения мира, кто-то, если не знает, на сегодняшний день людей. Христианский мир имеет летоисчисление от
Рождества Христова.
От Рождества Христова. Китайцы, Бог его знает от чего. И индусы тоже, я не знаю, не в курсе, потому не буду врать.
И же с ними.
Да. Тогдашнее летоисчисление было похоже на что?
По царям.
Когда жил такой-то...
Да, год правления царя такого. Да? Год правления царя такого.
То есть год правления дали грибу искать?
Ну, если говорить про твою Аню, возможно. Если говорить про других здесь присутствующих, то...
От Рождества Христова. Желательно.
Желательно от Рождества Христова. А если попытаться представить себя, как они тогда думали, то тогда...
Я так и сказал, что...
То тогда у нас будут, на самом деле, очень интересные эти самые... Кто-то... Да, очень будут интересные дни рождения. Ну, наверное, при царе Николае тут уже никого не осталось.
Потомки остались.
Да. А вот при этом самом... Год правления Иосифа Виссарионовича, может, еще кого-то и найдем. Или в год правления какого-нибудь Леонида Ильича, большинство будет...
Еще Хрущев еще будет.
Или в год правления Никиты Сергеевича.
Или в год смерти Сталина.
Вока.
Точно, 53-й год.
Угораздило. Так это... Нет, обычно по годам смерти не исчисляли. Исчисляли по правлению. То есть, значит, первый год правления Никиты Сергеевича будет. Хрущев. И потом думай, когда кто. Потому что, как в том анекдоте, про Чукшу, которого спрашивают, когда родился, он говорит, метель была. И медведь в тайге лесника задрал. Еще. Вот и думай, когда это было. Поэтому, на самом деле, здесь немножко... Сложновато. Тут нужно посчитать, чтобы подумать. Чтобы подумать и понять, когда это было. Тут нужно на самом деле по всем этим царям нужно на самом деле неплохо очень знать историю всех царей. Но если посмотрите на свои уже шпаргалки, то бишь таблички, то по нашему летоисчислению это будет какой год? 593 год до Рождества Христова.
Июль.
593 год до Рождества Христова. Пятый месяц, четвертый месяц. Это июнь-июль, да. Июнь-июль.
В принципе, могу прочитать тоже. Собака есть историческая.
Что там пишет?
Вот.
Про это время?
Угу.
Ну, что-то.
Царь Иаким был уведен в плен в 597 году до Рождества Христова. Навуходоносор посадил на его место царя Сидекию. Ссылки в местописании. Но Иакима продолжали считать законным царем Иудеи. В местописании. Что признавалось даже вавилонскими властителями. Так что все даты, которые приводятся в книге пророка Иезекииля, даются по годам царствования именно Иакима. Следовательно, если в стихе 1 и 2 называется 4 месяц 5 года правления Иакима, то видение состоялось в июле 593 до Рождества Христова.
Да, где-то так. А?
Новый год.
Там у них два календаря, один календарь.
Два календаря. Один календарь вавилонский или, скажем так, светский, а другой календарь священный, то бишь. Или, но, естественно, они пользовались больше светским календарем. А второй календарь, вообще еврейское это самое летоисчисление, но достаточно запутанное.
В октябре праздник трупы, Новый год. Или очищение как раз.
Йом-Кипур, по-моему.
Да.
Это сентябрь-октябрь примерно.
Сентябрь-октябрь, это у них первый месяц. Это первый месяц, у них Новый год, и первый месяц это по священному календарю. А по светскому календарю это седьмой месяц получался. А первый месяц по светскому календарю у них был март-апрель. То есть по светскому календарю Новый год был весной, а по священному календарю Новый год был осень. Ну, то есть... Если вам от этого легче?
Ну, если хотите легче немножечко, так, то гороскоп привязан к именно к какому?
Светскому календарю.
Светскому,
потому что Вавилон как раз с этим делом, это дело, мать этих гороскопов является. Ладно, оставим в покое цифры. Небольшой экскурс в летоисчисление иудеев у нас, можно считать, закончен. Да? Просто, чтобы вы себе представили. Достаточно неудобно для нас, казалось бы, потому что вроде бы как будто бы удобнее иметь одну цифру для всех и удобнее иметь одно летоисчисление для всех. А то у нас были бы, вот на самом деле, кто-то родился в первый год Евгения Сергеевича, кто-то в первый год Леонида Ильича, кто-то в первый год этого самого, какого-нибудь еще там Андропова там и так далее, и так далее. В первый единственный, я уже не помню, сколько там правил был.
А как этот, который?
Достаточно, с пятном? В общем, достаточно проблематично. А когда пошла бы новейшая история, тогда вообще караул. То есть, то ли Михаил Сергеевич, то ли уже какой-нибудь там...
Борис Николаевич,
то ли еще что-то такое. То есть, а у нас и того, и другие пошли. Поэтому вот такая вот для ясности. То есть, достаточно запутанная вся эта история. Но... Что нам важно из этого отрывка, кроме запутанности их цифр, видеть, что Бог поднимает его глаза куда?
Взгляд от земли.
От земли на небеса, чтобы посмотреть, что ж там на самом деле творится. Сегодня здесь на самом деле и ужас, и позор, и чужая страна, а что наверху происходит? Что там у Бога творится такое? Четвертого стиха. И он начинает описание того, что он видит там на небесах. И я видел, вот бурный ветер шел от севера. Великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него. Я думаю в отношении вот этого, как вам кажется, что это такое? Как он это все видит, воспринимает? Опять про сторона, про световую ориентацию. Вспоминайте. Да? Как израильтяне определяли
от своей
координаты?
От своей страны.
От своей страны. Да. Израильтяне, они определяли все от своей страны. То есть север это то, что северу от Израиля. Да? Юг это все, что южнее Израиля, соответственно, восток и запад это то же самое, что восточнее или западнее от Израиля. Так вот, он начинает, видение это начинается с чего? Что он видит, что с севера движется, ну, даже не то, что ветер, а какой-то, ну да, бурный ветер, который гонит огромное облако, причем облако какое?
Грозовое
какое-то. Грозовое с огнем. Сияние вокруг него. Что это такое? Какое бедствие?
Божий суд идет.
Какой Божий суд? Над кем? Когда? Как?
ним с севера к Иерусалиму приближается.
Так где же Иерусалим?
А, они уже там. А, значит, к этому Вавилону.
Какому Вавилону?
Треклятому идет.
Бог, как Бог предстает ему сейчас в видении?
Очень.
В виде бурного ветра.
Громогласно.
Что значит это облако с севера грозовое?
Рассержен. Суд.
Ну, суд над кем, где, когда?
А, вы здесь, потому что я уже вас осудил.
Ну да. Суд над ними здесь и сейчас.
Да, вот он, да.
Помните, с чего начинается видение Иеремии?
Там тоже ветер, котел там.
Тоже северный ветер, который раздувает
огонь,
огонь под котлом, который суть что?
Иерусалим.
Да, Иудея.
То, что с вами здесь на земле происходит, это уже...
Да. Как сейчас Бог, вот это вот первое, ну, первое впечатление, которое, как сказать, которое вводное впечатление, которое Бог, через которое Бог открывается для Иезекииля, да, мы видим, что это, ну, то, что вот Бог сейчас представляет собой для кого? Для евреев. Для евреев, да? То есть это страшное грозовое такое в огне, в суде и славе облако, которое пришло для них. Откуда?
Север.
На севере от Иерусалима что?
Вавилон.
Вавилон. Вавилон. По-другому они Бога пока что видеть не должны. Потому что именно такой он сейчас для них. Это не Дед Мороз, который пришел с подарками к ним. Это не добрый пастырь, который собирается гнать сегодня на злачные пажити, да? Сейчас Бог для них это что? Вот это стихия страшная, пришедшая с севера, которая что? Совершила суд. Над чем?
Над Иудеей.
Над Иудеей, точнее, над нечестием Иудеи. Потому что именно такой Бог для них сегодня сейчас и есть. Бурный ветер от севера. И великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А вот в середине всего этого, то бишь внутри, в центре всего этого, а из середины его как бы свет пламени из середины огня. Тут очень-то его барбаристики.
В середине этого огня, как бы еще.
Свет пламени.
Ну вот новый перевод. Там внутри огня словно бы янтарь.
Угу.
То есть что-то еще светилось. Угу. Внутри огня что-то еще светится.
Свет, да,
а, огонь это то, что... Огонь символизирует что?
Суд.
Суд. А, так вот, человеку, в общем-то, сейчас видно и понятно должно быть, во-первых, что Бог, как Бог перед ними стоит, во-первых, а во-вторых, и человеку сейчас более видно и понятно это что? Суд. То есть, то вот, та вот боль, те слезы, те разрушения, то, что вот у них есть, это огонь. То есть, это они почувствовали, если они это поймут и примут, если они поймут, что это не недоразумение. Потому что очень многие люди, когда приходит огонь в их жизни какой-то, Божий, они считают это чем? Не повезло, недоразумение какое-то, Бог не досмотрел, тут дьявол ненароком на меня напал. Да? Бог не доглядел, а дьявол меня грызет. Господи, куда ты смотришь? Давай спаси, помоги. Либо еще какие-то варианты, то есть, либо это временное какое-то неустройство, которое неизвестно от чего взялось. Но они призваны рассмотреть и понять, что вот этот вот огонь, который вот это бедствие, которое на них обрушилось, это Божье дело. Божеское дело. Да. И еще, кроме всего этого божеского дела, кроме этого огня, который на них обрушился, внутри этого огня еще что-то есть. Или нет? Да. Внутри этого огня еще что-то есть. То есть внутри этого суда у Бога есть какой-то замысел для них. Какой-то. Или нет? Да. Смотрим, что же там внутри этого огня.
Пятый середина.
И из середины его, вот это вот, внутри еще из этого сияния, было видно, опять же, смотрите, подобие, он употребляет это слово такое очень осторожное, говорит, подобие четырех животных, что-то похожее на четыре животных. И таков был вид их, облик был, как у человека. Ну, новый перевод пишет более, даже еще осторожнее. Там виделись очертания четырех существ, там он говорит. Вот эти самые, ну, тут животные заменены более таким словом подхожим. Он говорит о четырех существ. И похожи они были на человеческие фигуры.
Что-то живое.
Какие-то он смутно видит внутри этого всего, потому что, как Павел пишет, говорит, достаточно много, что мы видим пока что, как сквозь тусклое стекло и гадательно, вот эти вот вещи. Но он говорит, что вот внутри всего этого были видны четыре существа. И подобны они были на человеческие фигуры. Но у каждого из них было четыре лица, и у каждой по четыре крыла. Ноги были прямые, а ступни, как бычьи копыта, и сверкали не словно отполированная медь. Под крыльями с четырех сторон у них были человеческие руки. Лица и крылья у всех четырех были такие. Крылья касались друг друга, куда бы они ни направлялись, существа им не надо было поворачиваться. Все они двигались лицом вперед. То есть, куда бы они ни направлялись, в любую сторону у них лицо было всегда впереди. То есть это не так, что они крутили головой, как мы, а в любую сторону, куда двигаться, лица со всех четырех...
четыре лица.
Да, четырех, да. Полный обзор. Куда бы они ни двигались, то есть везде лицо, но разные лица. Очертания лиц были такие. Лицо человека справа от него у всех животных лицо льва, слева у них лицо быка, а еще одно лицо у всех четырех лицо орла, судя по всему, на затылке. То есть лев, бык и орел. Подобие. А? Да, первый человек. Лица и крылья у них были такие. Крылья подняты вверх и распростерты, и двумя крыльями существа касались друг друга. А двумя другими прикрывали свое тело. Двигались они всегда лицом вперед, куда духу угодно было направиться. Туда они и шли, не поворачивались. Фигуры существ были подобны раскаленным углям в пламени. Они пылали, словно факелы в огне, и огонь между существами двигался вместе с ними. Сверкал огонь, из него вырывались молнии, и сами существа неслись и метались, подобно молниям. У кого какое впечатление? Кроме вообще, какие впечатления есть?
Сильно проницательно.
Слушаем друг друга внимательно.
Какой-то клубящий вот этот клубок вот этого всего энергии.
Еще? Обобщить как-то можем или нет? Я вам говорил, не влазьте в подробности. Понемножко постарайтесь посмотреть чуть издалека, тогда у вас вы вырисуется картинка.
Суровость и беспощадность.
Ускорение, движение, свет. Ускорение, движение, да. Конкретная сила.
движущая сеть, постоянно какая-то сила, да, какая-то, ну, очень мощная, быстрая, проницательная и многогранная, да, причем, да, причем такая, причем всеобъемлющая, всеохватывающая, очень организованная, четыре крыла никогда не раздвигаются, это же достаточно синхронное движение, да, закрытые и так далее, то есть обобщаем, мысль какая? Во всем этом суде что происходит?
Порядок и устройство.
Совершается что-то божеское.
Не хаотичное такое, как-то вдруг что-то, а
да.
Целенаправленное. Да?
Да. То есть внутри этого огня, то есть я подчеркиваю, где эти животные находятся? Внутри этой бури и внутри огня. Угу. Да? То есть человеку видно что? Нам что видно? Нам видно бурю, да, на самом деле, да, с севера надуло страшную бурю, да, на самом деле. Нам видно еще что? Огонь, больненько нам, страшненько нам, боль, это самое, ну, неудобно нам очень сильно. Но во всем этом, если еще внимательно присмотреться, есть что? Какая-то божья такая движуха, так скажем, не совсем божеское слово, но какая-то вот там есть... Там какая-то есть вот божеская какая-то динамика. О, хорошее слово нашел. Во всем этом есть такая божеская какая-то динамика. Да? То есть внутри всего этого, вот, всего этого неудобства есть что-то, что на самом деле совершается Богом. Там вот эти существа, они представители Бога в данной ситуации. Помните, где мы их еще встречаем? В книге Откровения. Да, в книге Откровения они находятся где?
В четвертой главе.
На престоле буквально. Вокруг престола, внутри престола как-то вот. То есть они как-то непосредственно связаны с Богом. Да? И вот это вот на самом деле, вот эта динамика, да, она выражена, ну, как раз там тоже очень сильно представлена. То есть многие толкователи Откровения говорят, что это как бы, ну, якобы, ну, представлен Божий тварный мир, потому что вот эти лица там и так далее. То есть, ну, можно говорить о свойствах этих животных. Я больше даже бы склонился к тому, что в данной ситуации свойства этих животных больше выражены. Но они, как потому что и смелость, и лев – это царственность, и смелость, да, сила, это власть, буйвол – это кто? Сила, да, орел это
зоркость,
да, зоркость, проницательность, свобода, и ноги у них подчеркиваются, они как человек, но ноги у них как у быка, то есть это заканчивается копытами, это что такое? Это не черт. А кто это? А что это такое? Да, силы, да, то есть признак силы, то, что он движется сильно, эти существа, они движутся сильно и быстро, поэтому вот так вот. То есть мы можем видеть, что эти, то есть если абстрагироваться от всех деталей мелких этих вот существ, да, таких вот, если не брать их во внимание, а просто, как сказать, охватить их каким-то вот таким быстрым обзором, да, то складывается такая картина, что внутри всей этой бури, внутри всего этого огня, внутри всего этого суда, то есть это не просто какой-то хаос здесь творится сейчас для иудеев, да, они должны видеть, что внутри всего этого есть какой-то Бог со своим действием. Бог со своим действием, то есть это его служи, ну как его в данном случае эти херувимы, они движутся во всем этом деле. То есть в этом суде они на самом деле они что-то делают, то есть они сильные, они мощные, они очень, как сказать, очень такие организованные, да, и они внутри всего это, они не просто носятся там как молекулы в броновском движении, да, без хаотично и бестолково. Они там что-то делают, они двигаются. То есть так, как
смысл и написано. Какой-то.
Да, и смысл во всем есть, и написано самое главное, куда? Дух. Вот. То есть они не просто там носятся быстро вместе. Это не фигурное катание небесное.
Синхронное плавание.
Синхронное плавание еще какое-то. Да? Это действие мощное, сильное по Божьей воле. То есть куда дух их двигает, туда они и движутся. Вот в этом вот самом огне, в этом самом суде. Бог совершает действия какие-то, то есть двигая вот этих вот, ну, Божьи слуги, в данном случае, вот эти херувимы, они так действуют. Мы видим, что тоже, опять же, похоже очень в книге Откровения, когда там ангелы выходят с трубами, с чашами или с чем там еще?
Печать, не печать.
Печать, они снимают агнец.
Свитки.
Ну, не важно. там много что ангелы делают, трубят, выливают чаши и берут что-то, переносят и так далее, там стоят на солнце, кричат. В общем, много что там, много что поручено ангелам. Вот. Здесь во всем этом, то есть они должны были заметить, то есть, и по крайней мере, вот здесь Иезекииль, он тоже должен был это заметить, и, в общем-то, должны были понять, что во всем есть Божья динамика. А, наверное, так. Они знают, куда идти, они видят, куда идти. В отличие от людей, которые не понимают, что происходит, и они бестолково носятся, как стадо барашков перепуганных, эти существа, они знают, куда идут, они видят, куда идут, и они идут по повелению Духа. Это если общее впечатление. А в отношении того, что как поподробнее, если их рассматривать, то мы говорили, что значит, что вид у них как, ну, фигура у них как фигура у человека, то есть это не звереподобное что-то, это что-то разумное, потому об этом свидетельствует человеческое лицо и человеческая фигура. Потом, что там еще дальше можем узнать и понять? Про ноги мы уже говорили.
Руки человеческие под крыльями.
Все направляют, опять все охватывающие, вездесущие.
Да, четыре лица, это, ну как сказать, это везде всевидящие, да? Во всех направлениях. Четыре крыла, это что? Написано, двумя соприкасался и двумя закрывал тело. О чем? Да. Ну, есть параллели у Исаии, где он видит Господа, он говорит, двумя закрывали
двумя
тела.
Двумя летал, двумя закрывал.
Лицо свое, ноги свои, да. Двумя летал.
Да, там шесть. Там шесть крыл. Здесь четыре. Ну, тут здесь ноги топают куда нужно. Вот. Руки человеческие. Руки человеческие, восьмой стих. Были под крыльями их. Это о чем свидетельствует? Зачем руки человеческие им приделали? Ну, видно, что-то делать разумное. То, что для чего? Для того, что человеку и руки тоже даны, да? Для чего?
Для разумного служения.
Для разумного дела какого-то. То есть, да? То есть они делают что-то разумное. Если у них есть человеческие руки, не лапы, не руки-крюки, хватающие, загребущие, а не лапы какие-то там, когтистые там, или еще что-то такое. У них руки там, человеческие.
На созидание.
Да, то, соответственно, для какого-то дела разумного они даны. Не просто так они даны, эти руки. Девятый стих. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех животных, крылья их соприкасалось одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались и шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц – это о чем? Девятый стих. Крылья их касались друг друга, куда бы они ни направляли существа. То есть они не разрывали вот этого прикосновения. Расправленные крылья, они соприкасались. Два этих расправленных крыла. И куда бы они ни шли, эти крылья не разрывались.
Все объемлющие.
А?
Все охватывающие.
По направлению лица, у них лицо с каждой стороны. Куда бы они ни двинулись, вправо, влево, вперед, назад. То есть время они поворачиваться не надо было. У всех лица были. В ту сторону, куда они двигались. То есть они не... То есть они не крутили головой, да. И не расходились.
Причем в любом случае, получается, вначале идет разумное это. То есть, если они что-то получается.
Что неразрывность этих крыльев, что это значит?
Единство
и организованность какая-то, да? То есть это во всем этом. Дальше. И во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждый по направлению лица своего. это тоже как бы говорит о какой-то целеустремленности, да? То есть куда бы они ни двигались, они бы все, ну, все, все было для них.
Я к чему говорю? Они ходили квадратами, все равно в любую сторону, какую бы они ни
да,
шли.
Куда бы они ни шли.
Все равно, нет, я имею в виду, все равно лицо человека, человеческое, оно все равно было впереди. То есть в эту сторону они идут, здесь человек идет впереди. То есть, ну, я имею в виду вот это, что может нигде быть, Бог да. не поворачивался либо как зверь, либо ну, как один из.
Может. Да, может быть. И ну, в зависимости от того, как они стояли, тут уже фантазировать можно. Потому что, ну, написано, что они там спиной стояли, так просто стояли.
Так если крылья соприкасаются, то они не смогут.
Может, они шеренгой стояли.
Два крыла все равно должны соприкоснуться.
А, ну тогда.
Квадрат. Да. Квадрат 100%.
Скорее всего, квадрат, да, получается.
Всеохватывающий,
всеобъемный. Да. То есть я поэтому говорю, что в любую сторону, куда бы они из этого квадрата ни шли, все равно было человеческое лицо, разумное, все равно оно было впереди.
Ну, так как оно присутствует у каждого, то в принципе оно и свидетельствует о разумности каждого этого существа. Да. Ну, хотя, в общем-то, тоже может замечание быть одно из таких наблюдений. Хорошо. И подобие, значит, 10 стих, подобие лица, лицо человека и лицо льва с правой стороны у них у всех. Мы говорили уже про лица, что лев – это то, царственность и сила, да. С левой стороны лица лицо тельца у всех четырех, лицо орла у всех четырех.
А лицо человека?
Лицо человека тоже впереди. Лицо человека – это впереди, лицо льва – это правая сторона, лицо тельца – левая, и орел, скорее всего, на затылке. Лица их и крылья их были сверху разделены. Ну, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому. Боже мой, как тут.
Язык и был затруднение, я не меньше затруднений.
Тут по-другому переведено. Лица и крылья у них были такие. Крылья подняты вверх и распростерты, и двумя крыльями существа касались друг друга. Я думаю, что тут переводчики еще пыхтели, наши бедные славяне. Когда с еврита написали. А? Попробуй на самом деле переведи.
Можно по-литовски посчитать.
Мало кто понимает. Значит, два покрывали их тела. И, значит, шли они каждая в ту сторону, которая перед лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. Да? То есть, это опять же мы говорим организованность. Целеустремленность такая, да, знание целей, то есть они знают, что делают. Вид этих животных был как вид горящих углей, как лампад, то есть они светились этим вот жаром. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. То есть вот во всем этом вот такой вот, ну, как бы сказать, вот этот суд как бы и от них и происходил всего этого дела, да? То есть... Вот эта вот вводная часть видения, она должна была объяснить евреям и Иезекиилю, и всем евреям, которые разбираться, хотели разобраться, и нам там объяснили, что? Что происходит? А происходит что?
Вы здесь не случайно.
Что вы здесь не случайно, дорогие, здесь сидите. Что это не просто вас ненароком так угораздило, не повезло вам так сильно, да? Что несмотря на то, что эта буря с севера налетела, то во всем этом есть Бог. Он действует как?
Разумно,
целеустремленно, сильно, хоть и больно, но он,
знает, что делает.
Но да, и он знает, что делает. Вот такой вот смысл видения, вот вводного вот этого вот видения, которое евреи, поразмыслив, могли бы, захотев, понять.
Если я за этим говорю, не могу,
да, вот Женя делает глубокомысленный вывод. Если вы дотумкали, то Господь им тоже мог бы открыть запросто.
Ближе к Писанию, поэтому они должны были
понимать. Если захочешь понять, поймешь, то бишь. Если хочешь поразмыслить, но для этого нужно потумкать на самом деле, подумать хорошенько. Потому что если просто ойкать, охать и жаловаться, то, наверное...
Кроме земли своей бед, своей своей.
Я понимаю, да, как сказать, когда, ну, может быть, нам немножко, вот ты говоришь, мы до этого были, может быть, там немножко и легче, потому что все это не по нашей, извините, шкурке проходит. Потому что когда, да, потому что когда у человека, когда у человека сильная, ну, такая эмоциональная, как это сказать, нагрузка, то тогда очень тяжко сориентироваться. Вот для чего Господь советует в эти моменты поститься. Потому что пост, он немножко наши эмоции приглушает. Потому что уже когда это самое, как сказать, когда силы человеческие нас начинают покидать, мы как-то начинаем пояснее немножко работать мозгой. Воспринимать поярче, пояснее, что все эти вещи. Потому на самом деле вот для человека, который захвачен эмоционально вот этими всеми какими-то вещами, ну, вспомните, может быть, не знаю, там, давние, недавние свои какие-то переживания, то когда ты эмоционально захвачен сильно очень каким-то, какой-то эмоцией, какой-то там болью, страхом, отчаянием, этим самым каким-то, может быть, горем, то очень тяжко вообще что-то разумно думать,
адекватно
мыслить. И реагировать адекватно на все. Как правило, тогда у нас что происходит?
Эмоции заслоняют.
Плач, сопли, вопли, скрежет зубов, жалобы, претензий очень много, какие-то очень, ну короче, очень много каких-то неадекватных и не совсем правильных реакций на все вот эти вот вещи. То есть мы тогда меньше всего склонны сделать правильное, единственное правильное, что можно в этой ситуации сделать. То есть, на самом деле, сесть и подумать, чтобы Господь показал нам, что же происходит на самом деле. А если такое, скажем так, если такое не произойдет, то тогда будет очень много эмоций. То есть, что-то похожее происходит у той книги, которую мы сегодня упоминали, у книги Иова, когда Бог все-таки открывается. То есть, когда он уже, как сказать, пересиливает его эмоции и показывает ему на что-то. И говорит, посмотри, ты вот в этом участвовал, чтобы мне советоваться? Посмотри, ты вот в этом разбираешься, как это вот устроено? Посмотри, ты знаешь, что с этим делать? И тогда уже, когда Иов начинает немножко соображать, начинает, опять же, чуть-чуть понемногу приходить в себя, он впоследствии делает правильный вывод. Он говорит, я молкаю, полагаю руку на уста свои, и понимаю, признаю, что я ничего не знаю. А что ты великий Бог, а я ничтожный человек. До этого он брызжет слезами, слюной, претензиями, красноречием, какими-то там обидами, возмущением в отношении несправедливости или справедливости какой-то, и все такое, и все такое. И вот это вот никак не позволяет ему услышать Божий голос. Вот. К сожалению, так мы устроили. Но Бог милости, поэтому Он на самом деле показывает нам, что за всем этим стоит. Здесь немного так, скажем, в принципе, да Божьи сложновато, да я скажу, наверное, Божьи дела, они всегда непросты. Чтобы их понять, нужно немножко поразмыслить. И вот тут вот, так, скажем, смутно немножко, немного, так скажем, гадательно и немного иносказательно Бог показывает Иову самое, то есть этому Иезекиилю самое главное, что во всей этой буре есть его разумное, мудрое, сильное, властное и так далее, Божье присутствие, одним словом. То есть за всем этим он стоит. Вот смысл вот, этой вот, вот этого представления с животными. Продолжение, это еще не все. 15 стих говорит, еще есть какое-то дополнение во всем, во всей этой истории. А во всей этой истории дополнение очень необычное. И смотрел, и 15 стих, и посмотрел на животных, и вот на земле, возле этих животных, на земле, отметьте себе, возле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. То есть еще квадратом вокруг них расположились, точнее, по колесу какому-то. Колесо это что? Колесо это что?
Завершенность.
Движение, да.
Движение, завершенность.
Средство передвижения. Потому что, ну, и опять же, то, чтобы вы не, чтобы вы не умничали, да, то есть Бог использует образы, которые берет с земли, чтобы человеком понятнее было. То есть, если мы говорим колесо, то, соответственно, самое простое, для чего нужно колесо, это что?
Ехать.
Двигаться, да. Не надо говорить, что это символ бесконечности. Или же, что это символ солнца. Или еще какие-то ерунды.
Небесная
сфера. Небесная, да, сфера какая-то. Или еще какие-то
круг
вещи.
Земли.
Круг Земли. Или еще что-то. То есть, умствовать больше, чем написано, не стоит. Да. Господь старается объяснить нам, не надо усложнять себе жизнь. Он пытается... Там и так все сложно, чтобы нам еще это дело усложняться. Поэтому Бог пытается упростить, как только можно. И в данном случае он говорит, вот еще перед ними было по такому вот предмету. Как колесо. Ну, функция колеса – это движение, езда, да? Транспортировка чего-то. Так, но колеса эти были не совсем простые. Они были перед лицами у каждого животного, и вид колес и устроение их, как вид топаза. Так, что такое у них за топазное?
16-е начало.
Казалось, будто сделаны эти колеса из хризолита. Ну, это какой-то драгоценный камень для евреев был, да?
То есть они драгоценные.
Драгоценные эти колеса. И по виду их, и по устроению, и казалось, будто колесо находится в колесе. Так, в новом переводе говорится так. Значит, и очертания у всех четырех были одинаковые. Каждое колесо словно бы состояло из двух вложенных друг в друга. Каждое колесо словно бы состояло из двух вложенных друг в друга. Колесо в колесе. Внутри. И таких четыре штуки. Перед каждым лицом этого животного. Вокруг каждого из них. Опять же, 17 стих. Когда они шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. Значит, когда они перемещались, то не меняя направление, они могли двигаться в любую из четырех сторон. Во как. Когда они перемещались, то не меняя направление, они могли двигаться в любую из четырех сторон. То бишь, это опять же показывает на что? И на вездесущность, и на то, что Господь, Он двигается туда, куда, ну как сказать, куда захотел. То есть, ему удобно двигаться во все стороны. То есть, это не надо так, что телегу там медленно развернул, там это самое и так далее. То есть, они могут...
Одновременно двигаться.
Да, он может двигаться во все стороны, ему удобно так. И перемещаться он может во все стороны.
Надо на север, поехал на север.
Да. Да. Значит, 18 стих. Обод. Знаете, что такое обод? Просвещенные, просветители, непросвещенные. Что такое обод?
Ну, то, что колесо обрамляет, получается.
Чтобы деревянное колесо не сточилось,
вот это вот обод называется.
Обзывают, да.
Вот это обод. Вот это спицы, если здесь были бы спицы. Или же, если сплошное колесо, то все равно это называется ободом.
Угу.
То есть наружный контур колеса. Наружный контур колеса называется ободом.
Суки страшные. Глаза.
Ободи их были высокие и страшные были они. Ободи у всех четырех вокруг полны глаз.
Проницательный взгляд.
То есть Бог движется туда, куда бы Он хотел, быстро, Ему везде удобно и все видит при всем при этом. Да. И все видит при всем при этом. То есть, как это сказать, глазастость – это признак проницательности и всевидения. Всевидящий. И когда шли животные, шли колеса подле них. И когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и
колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ним, ибо дух животных был колеса. Ух ты! Неразрывность всего этого.
Дух животных? Дух живых.
Когда же поднимались существа над землей, да, существа над землей, вместе с ними поднимались и колеса. Куда духу угодно было направиться, туда шли и существа. Куда были угодно направиться духу, вместе с существами поднимались и колеса, ибо в колесах был дух существ. Когда двигались существа, двигались и колеса. Когда существа останавливались, колеса тоже останавливались. Когда существа поднимались над землей, вместе с ними поднимались и колеса, ибо в колесах был дух существ. Еще раз повторяется. Духовные такие. Олег сделал вывод, что это духовные колеса.
Так там глаза, конечно.
Так вот, колеса это то, ну как сказать, это движение, то есть это самое, как бы сказать.
Почему ты
говоришь? Я думаю, что здесь Бог просто усиливает, как бы сказать, усиливает, ну, ага, динамику вот этого видения в отношении животных, именно подчеркивая, что он движется туда, куда. Куда что? Куда хочет. Да, потому что если, ну как сказать, чтобы ну, в отношении животных там они не зациклились, потому что у животных очень много других атрибутов. Бог показывает еще рядом с этими животными как бы колеса. А колеса это чисто символ чего?
Движение.
Больше у них никаких функций нет у этого колеса, кроме как двигаться, чтобы перемещаться. Так вот, он показывает, что, и здесь он как раз подсказывает, что вот эти колеса-то, они двигаются как?
Целенаправленно
вместе с существами и туда, куда дух ведет, куда дух направляет. То есть поэтому Божье движение, он Бог показывает этим видением, то есть усиливая вот эти колеса, видение колес, это оно усиливает видение с этими существами именно в области, как сказать, суверенного права Бога выбирать движение, куда он пойдет, что он будет делать, потому что он задумал. Что он задумал. Поэтому вот куда он двинется, туда и будет, ну, как это самое, туда и все это пойдет, это действие, да, туда эти херувимы и колеса и так далее, и так далее. То есть Господь, он суверенен в своих движениях, он суверенен в своих планах, он суверенен в своих действиях во всей этой их истории с евреями. То есть они вот в этом видении должны понять одну такую еще одну вещь, что в общем-то, как вот... Опять же, в понедельник на Братском Евгении говорил про свое одно откровение, хорошее такое, когда он говорит, что я понял, я не знаю, пытаюсь пересказать его слов, если ты такого не говорил, скажи неправда, что он понял, что центром Божьего замысла является не он, да, потому что очень, ну как, на самом деле, человек очень быстро и как-то легко привыкает к тому, что он пуп земли. И даже когда он слышит про Божью любовь, он продолжает думать, что он пуп земли. Просто говорит, что и возникает такая иллюзия, что Бог ради меня одного, вот ради там Евгения, или ради Виктора, или ради там какого-нибудь там Валентины, он пришел на землю, и вот только ради нее он тут помер, только ради нее он тут это самое, значит, страдал, и только, чтобы ее только вот любимую, или его любимого, чтобы его только спасти. То есть, по сути, это тоже такая немножко эгоистичная иллюзия. Которую...
Все слышали, потому что если даже был бы один человек, то ради этого одного человека Бог бы пришел бы и умер.
Да, это как бы некоторые евангелисты использовали эту модель, да, как бы вот такую вот. Но в принципе она не совсем на самом деле правильна. Потому что...
Но имеет место на существование.
Нет.
Не, ну только это только...
Она имеет место существования в нашем воображении по причине нашей эгоистичности. И эгоцентричности. А по сути, по своей, Бог, он здесь как раз вот лечит их от этой эгоцентричности. Он показывает, что весь этот огонь и все это движение, да, и вся эта динамика, которая там вот происходит у Бога, она происходит почему? Потому как хочет Дух, да, а не потому как чувствует или пищит, или плачет, или молится, или желает человек. Мы ж, даже будучи уже верующими, хотим, чтобы... вот эти все колеса вертелись вокруг нас, а не вокруг животных.
И, соответственно, и двигались только туда, куда мы им скажем двигаться.
Обратили на меня внимание.
Да, поэтому не только обратили на меня внимание, это уже скромно даже сказал молитва. А у нас покруче есть молитва. Господи, пойди туда и сделай то. Да. Уж я знаю, куда этим колесам крутиться и как им крутиться. И потому у нас у Бога иногда, когда мы приходим к Богу с молитвой, у нас уже целый план для Него составлен. Как, что и когда Он должен делать. И мы как-то так очень пытаемся навязчиво Ему или ненавязчиво, но достаточно твердо, чтобы Он не передумал, не ошибся, пытаемся Ему этот способ передать. Господи, сделай так-то, там-то и во столько-то. И не забудь. Я проконтролирую, да? Если ты забудешь, я приду к тебе опять, уже с постом. И тебе уж точно некуда будет деться.
А потом двухдневный возьму.
Будешь знать, Господи, да. А если и помру, то тогда тебе будет стыдно, что ты не сделал так, как я тебе советовал, потому что иначе вот дело бы было сделалось, а так вот помер твой служитель. Сейчас все пропало. Я думаю, что у евреев в этом плену было много молитв и советов, что, как и когда Богу делать. И если вы помните, у них даже были свои представления, как должен был действовать Бог. Да? В начале этого плена. И посты, кстати, были. И причем посты были, насколько мы помним, какие?
Страхи и крепли.
Регулярные, это называется. Регулярно это называется.
А, это там где-то седьмой месяц там постились, еще пятый, четвертый, что-то там каждый раз постились.
Да, это было целое служение, если вы помните. Во, начинайте вспоминать, молодцы. И это самое у Агея.
Захария или
Агея? У Агея или Захария, да?
Ну, один из двух них.
Так.
Ну, все-таки Захария.
Продолжайте поститься с разрушением храма.
Да-да-да-да-да. Значит, где-то там было у этих самых, там, да, этот самый, там что-то все серьезно было. Плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет? И там мы говорили, кроме этого пятого месяца, что, значит, плакать, Бог отвечает, мало того, я знаю, что вы плачете не только в пятом месяце, но плачете и в пятом месяце, и в седьмом месяце, и при этом уже 70 лет все это делаете. Вот. Так что когда...
Он знает.
Да. Так что когда, как сказать, когда у человека, и понимаете, что на вот эти вещи уходит очень много энергии, и времени, и сил человеческих, и слез, и эмоций, и ресурсы туда, да. То есть, на самом деле, чтобы как это Бога убедить, уломать, как это сказать, ужалобить, или еще каким-то образом заставить Его делать то, что я хочу. А, конечно же, из самых благороднейших и чистейших побуждений. Аминь. Конечно же, по Слову Божьему.
Не за себя прошу, чтобы только твоя слава явилась.
Да, не за себя прошу, а только чтобы тебе, Господи, слава единому. И так далее, и так далее. И у нас много в этом плане каких-то лукавых таких вот подходов, чтобы на самом деле... Но, хочет ли этого Бог? Мы хотим однозначно. И мы думаем, что Бог тоже должен хотеть однозначно. Но на самом деле, хочет Он этого или не хочет? Вопрос, почему он этого не хочет? Это ж такое хорошее дело мы ему предлагаем. Как он не додумался... Да, как он не додумался до такого хорошего сценария, до какого мы додумались вот совсем недавно, уже на днях. Понимаете? Но вот эти херувимы, они, видно, что и по глазастей, и поумнее, и посильнее человеков, и единственное их, скажем так, движение... Направление определяется только куда хотел Дух. То есть, куда Бог направит, туда он и двигался. И вот это нужно человечку очень четко и ясно понять. Евреям важно было понять в их тогдашних условиях, чтобы не заниматься вот этой ерундой, о которой они потом пришли спросить у Господа, а Господь спросил, а для меня ли вы это делаете? И на самом деле вопрос, он был такой риторический, который, естественно, казалось, что не для Господа. А какое хорошее служение? А какое духовное служение? Постились и плакались, а 70 лет с завидным постоянством и в пятом месяце, и в седьмом месяце, и так далее, и так далее. И еще несколько раз, там, нескольких месяцев. Ну, кто скажет, что не духовно? Конечно, для человека предыдущий духовно. И, естественно, когда плакали и постились, то что-то же просили у Господа. Конечно, просили. Господи, услыши, Господи, ответь, Господи, исполни, Господи, сделай. Конечно же, понимаете, но тут нужно видеть и понимать, что Бог показывает через Иезекииля этим вот людям и ему лично, что только там, где Бог хочет, там Он и делает. Он суверен в своем действии. Ни наши сопли, ни наши слезы не перемирят. Ни наши желания, ни наши хитрые подходы, ни наш шантаж с постом или без поста тоже Божье решение
не
меняют. Потому что Господь, Он делает то, что Он задумал делать. Для этого у Него есть проницательность, то бишь глаза сносят эти колес, для этого у Него есть сила, то бишь вот это вот, как бы сказать, и целеустремленность, то бишь эти лица, которые они, то есть что Он не делает, Он делает проницательно, сильно, свободно, мудро и вовремя. Да. И вовремя все вот эти вот вещи. А вот человека задача какая?
Разглядеть,
куда же он двинулся и что он делает. Вот тогда, когда ты разглядел, тогда, в общем-то...
Будешь тебе благо.
Да, и поститься как раз, наверное, нужно только для этого, чтобы разглядеть, не то чтобы Бога уломать. Но она, понимаешь ли, разглядела в этом маленьком писклявом младенце Спасителя. Понимаете? А остальные постуны, они не разглядели. Извиняюсь.
Плохой постец был.
Они, да, постники, они не разглядели. Они не разглядели, что это такое произошло за спасение Израиля. Вот. Поэтому, когда мы, в общем-то, на самом деле, перед нами встает вопрос о том, Господи, а что ж происходит-то? Чего вдруг эта буря налетела? То мы понимаем, что очень плохой во всем этом нам помощник. Что? Наши эмоции. А они как раз в этот момент и пытаются нами руководить. Да? Поэтому, наверное... Стоит и попаститься в это время. Полезно очень для того, чтобы эти эмоции немножко улеглись. И для того, чтобы выискать и найти самое-самое важное и самое главное. Что?
Движение Бога.
А куда ты, Господь, движешься во всем этом деле? То есть, где твоя,
Где ты сейчас?
Где ты сейчас и какое направление твоего движения? То есть, куда ты хочешь двигаться? Ну, потому что мы, наверное, как его... Народ должны тоже двигаться туда же. Разумно это или нет?
Конечно.
Если Божьи служители двигаются туда, куда Дух хотел, то если мы относимся тоже к ним, то есть к Божьим служителям, то, наверное, тоже должны двигаться туда же. Да. Хорошо. Наверное, мы на этом остановимся. Что с вашими мозгами? Все дожили до конца. Тренировка помогла.